Говорим о том, почему российско-грузинский диалог не удается наладить. Это не пустая метафора. Не так давно в нашей программе, еще до последнего кризиса, мы обсуждали ту же самую тему. Участвовали либеральный российский политик и грузинский политик, считающийся умеренным, не буду называть имена. Но разговор был поразительно неконструктивным. Буквально на второй минуте собеседники перешли к взаимным обвинениям и расстались крайне недружелюбно. Давид Ревазович, добрый вечер. Вам понятны истоки такой враждебности?
Мне кажется, что где-то вот в глубине вот этих полутора десятилетий, в самом начале, были совершены какие-то радикальные ошибки, которые, ну, никаким образом не хочет исправлять. Ну, по крайней мере, мне кажется, что так как Россия больше и более могущественная, российская сторона. И вот упершись, вот как когда-то было сорвано, скажем, какое-то собеседование или личная встреча с Дудаевым, которая, вообще говоря, могла предотвратить Чеченскую войну. Так и что-то было испорчено. Ну, вот я из своих ощущений могу сказать, что в 1994 году Шеварднадзе и Ельцин подготовили такой, ну, просто договор, который очень был выгодным, по крайней мере, для каких-то радикальных милитаристских кругов России. Например, базы там продлевались на 25 лет, и вообще был конфета, а не договор. Грузинский парламент его ратифицировал, а вот Государственная Дума впала в какую-то амбицию и, значит, не стала его ратифицировать. Ну и после того, как сепаратисты уяснили, что границы Грузии не зафиксированы дополнительно этим договором, по-моему, это превратилось в них еще для допинг. Вот мне кажется, что если бы было желание старые, так сказать, ошибки как-то исправлять, пусть даже незаметно, то ситуация не зашла бы так глубоко.
Может быть, просто есть государство психологический настрой, дух которых не может просуществовать без образа врага. И Грузия, и Россия — осколки Советского Союза, империи, которая жила в постоянной паранойи и ожидании войны. И эти ожидания, этот страх цементировали общество. Господин Ноди, добрый вечер. Не отсюда ли все идет?
Ну, возможно, оттуда тоже. Но, мне кажется, ну, особенно, может быть, это можно по отношению к Грузии говорить о начале 90-х годов, конце 80-х, когда все беды, так сказать, виделись проистекающими из России, вне зависимости от того, реально было это, так сказать, исходило все от России или нет. Последние годы, мне кажется, более параноидальное, так сказать, отношение у России, которое как-то видит именно в Грузии почему-то, ну так, по стечению обстоятельств, как бы символ потери своей могущества, своего могущества былого, что вот если даже Грузия, скажем так, смеет как-то нахально, скажем, в кавычках, себя вести по отношению к России, например, арестовывать там людей по обвинению в шпионаже, то это вот как-то особенно болезненное ущемление российского самолюбия.
Ольга, добрый вечер. Вы часто бываете в Грузии. Вы встречались, я не хочу произносить слово русофобия, но с какой-то неоправданной неприязнью, вызванной только тем, что вы журналистка из России.
Вы знаете, нет, в Грузии ни разу не встречалась ни с русофобией, ни с каким-то предвзятым отношением к журналистам из России. В общем-то, была бы очень удивлена, если бы встретилась с таким отношением, потому что, как мне кажется, грузины достаточно очень дружелюбный народ. Что касается вот отношений, которые сложились в последнее время между государствами, мне кажется, проблема в том, что ни та, ни другая сторона не желают договариваться вообще. То есть на межгосударственном уровне уже решено, что договариваться никто не будет. И поэтому с обеих сторон звучат взаимные обвинения и... В общем-то, никто не хочет останавливаться и, в общем-то, ну, может быть, даже как-то стать, показать, что он умнее, да, и вот промолчать, не ответить на какие-то оскорбления. Я вот как-то была в Грузии, была очень удивлена, когда в эфире грузинских телеканалов показывали российских депутатов, которых, в общем-то, в России нигде не показывают уже давно, и, в общем-то, которых никто давно не слушает. Я имею в виду господина Алкснеса, также особое внимание там было уделено журналисту Леонтьеву, Вот, и грузинское общество очень болезненно реагирует на высказывания этих людей, хотя эти люди, они не представляют собой как бы российскую политическую элиту, вот, и, ну, мне очень странно, почему приглашают, скажем, именно таких вот респондентов в эфир грузинских телеканалов, а не более адекватных людей.
Ну, я бы не сказал, Ольга, все-таки, что журналист Леонтьев – маргинальная фигура в российской политике и на российском телевидении. Давид Ревазович, какие настроения в вашем землячестве, как грузины ощущают себя в Москве в эти дни, когда толпа беснуется у грузинского посольства, а по телевидению говорят о Грузии как о каком-то злодейском государстве?
Я только хотел сказать, что господин Сергей Иванов совсем не маргинальная фигура, и вообще он дофин, или как там, один из дофинов. И уж он какие текстуры выдает, то тут уж никак его нельзя назвать маргинальным политиком. Человек при чемоданчике такие вещи отмачивает. Я еще одна вещь, что, конечно, «Коммерсант», там «Новая газета», «Эхо Москвы», наше вот радио, по которому сейчас мы выступаем, это ведь последние какие-то островки, которые могут, так сказать, нормально сопоставлять мнение там и что-то. Но остальное же все в агитпроп превратилось. Что касается нападение на посольство, вы знаете, посольство сейчас грузинское настолько редуцировано, его штат очень маленький, может быть, это отсутствие средств, оно, ну, как бы не предпринимает каких-то активных действий. Наверное, оно, в общем-то, ну, по принципу, так сказать, сбережения себя так действует сейчас. Да и что можно доказать, так сказать, аудитории, которую часами обрабатывают в противоположном, так сказать, плане. Поэтому действительно незаметно это проходит. Это какие-то события, когда на микроавтобусе подвозят какую-то группу людей, у которых замотаны лица, видимо, в знак того, что в Грузии нет свободы слова. Они что-то там, плакаты вывешивают, потом их милиция набрасывается, увозит. Странные какие-то вещи.
Гости программы «Итоги недели Радио Свобода» – спецкор «Коммерсант» Ольга Аленова, вице-президент грузинского землячества в Москве Давид Бериташвили и директор Кавказского института мира и демократии Гия Нодия. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте дадим слово нашим слушателям. Татьяна из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Считаю, что наша российская власть позорно, истерично ведет себя. Они должны брать Шеварнадзе, когда в 89-м году были убиты 18 женщин с саперными лопатами. Там Родионов еще, Игорь, был. Президент Шеварнадзе вел себя достойно, без истерики, хотя очень страдал. Спасибо.
Да, но только немножко вы перепутали события. Шеварнадзе тогда не был президентом Грузии. Давайте рассмотрим, как будут развиваться события в ближайшие дни. Самый оптимистичный сценарий. Грузия выдает России, депортирует арестованных офицеров. Дипломатический скандал с помощью международного сообщества утрясается. Российские дипломаты возвращаются в Тбилиси, вновь начинают выдавать визы. Все идет своим чередом. Господин Нодия, много ли шансов, что все пойдет вот по этому мягкому варианту?
Ну, в общем-то, я думаю, шансы есть. В том смысле, что для Грузии главное было сам просто арестовать, в общем, российских, не знаю, разведчиков, шпионов, как угодно их называть, то есть показать, что в Грузии контрразведка есть, и она, так сказать, действует. И я думаю, что если будет как-то, ну, какая-то договоренность и нормальный дипломатический процесс за кулисами, скажем так, что этого вполне можно достичь.
Давайте рассмотрим и совершенно иной сценарий, конфронтационный. Не так давно один из наших гостей, политолог Леонид Радзиховский, сказал, что никогда ни при каких обстоятельствах российско-грузинского вооруженного конфликта не будет. Господин Нодия, вы согласны с этим?
Я думаю, прямого вооруженного конфликта между государством Грузии и государством России быть действительно, ну, трудно себе представить. Конечно, худший сценарий, может быть, не прямой конфликт в Абхазии или Южной Осетии. Это, в принципе, я не говорю, что это я предвижу в ближайшем будущем, но представить себе это можно.
Давид Ревазович, какие сценарии вам кажутся наиболее вероятными?
Во-первых, вот с этими арестованными товарищами, я думаю, что наиболее, ну, вероятным будет все-таки катарский сценарий, что все-таки будет доказано, что эти ребята участвовали в каких-то акциях разведывательных, а потом уже будет идти торг, но их попытаются обменять, может быть, на Георгадзе, если он там кому-нибудь нужен, или на что-то, но, конечно, они не будут мотать срок в тюрьму в Грузии. Но суд, как промежуточная ступенька, нужен для того, чтобы потом не сказали, что вы даже боялись их судить, настолько у вас была слаба доказательная база. Теперь, что касается войны, то, конечно, Мария Анатольевна сколько угодно. Он вчера, например, Митрофанов при мне хватался за телефон, вот сейчас позвоню Кадырову и попрошу его навести порядок на Кавказе. И что, говорит, там сколько-то тысяч людей немедленно пойдут и наведут порядок. Так что война, может, будет не прямая, но Мария Анатольевна хоть пруд пруди там желающих как-то выслужиться.
Ольга, какой вам сценарий кажется наиболее вероятным?
Вы знаете, я сначала хотела вот сказать такую вещь. Когда я увидела вот эти кадры с задержанием офицеров российских, то у меня, как, наверное, у многих зрителей, ну, возник вопрос, собственно, что они сделали и где доказательства. То есть меня не убедили в том, что эти люди действительно шпионы. И в этой связи вот я вспомнила... Если вы помните, была история с английскими шпионами в России, так называемая история с камнем. Вот когда сотрудники посольства были обвинены в шпионаже, тогда тоже показали кадры, которые абсолютно не доказывали вину обвиняемых. И сейчас происходит то же самое, но только в тот раз никто задержан не был, да, а сейчас люди задержаны совершенно непонятно почему. Вот, то есть я абсолютно не исключаю, что это действительно шпионы, и я думаю, любому человеку известно, что на территории любого государства работают спецслужбы других государств. То есть в России тоже работают грузинские спецслужбы. Вот. То есть, как мне кажется, вот эта вот шумная история, она не совсем оправдана, особенно учитывая те сложные отношения, которые сейчас существуют между Россией и Грузией. И Россия, которая, в принципе, я считаю, заинтересована в войне с Грузией, потому что Россию абсолютно не устраивает то правительство, которое сейчас находится в Грузии, и именно президент Саакашвили. И Россия устраивает военный конфликт, и она может вполне использовать вот эту историю для начала каких-то военных действий. Вот. И вот мне кажется, что в этой ситуации та и другая сторона, ну, во всяком случае, грузинская сторона, мне кажется, ну не должна была все-таки провоцировать на какие-то вот подобные меры. То есть защищаться нужно, но не нужно вести себя вот таким вот образом, чтобы подставлять весь народ грузинский под какую-то возможную агрессию со стороны.
Ага, Ольга, ну давайте сначала разберемся с первым вашим тезисом. Вас не убедили доказательства вины арестованных российских офицеров. Давайте спросим господина Ноди из Тбилиси, который знает больше доказательств, поскольку просто смотрит грузинское телевидение, читает грузинские газеты, которые нам недоступны. Вам кажутся эти доказательства достаточно убедительными?
Ну, я вообще скептически отношусь к тому, чтобы сказать, по телевизору убедиться в том, что люди виновны в каких-то серьезных преступлениях. Так что то, что я видел по телевизору, заставляет меня думать, что, наверное, да, очень может быть, они там были, участвовали в каких-то шпионских действиях, но, конечно, этого недостаточно. Я согласен с тем, что вы сказали в самом начале передачи, что на таких основаниях мы здесь, вот в радиопередаче, не сможем ни доказать их виновности, ни невиновности. Конечно, с другой стороны, конечно, если существует в России еще военная разведка, наверное, она существует, имея в виду российско-грузинские отношения, то, скорее всего, она очень активна в Грузии. И, скорее всего, она не принимала всерьез ту возможность, что в Грузии существует какая-то контрразведка, еще поскольку ее действительно до сих пор не было. Так что, в принципе, для меня вполне правдоподобно то, что, с одной стороны, российская разведка действует, конечно, но, с другой стороны, что она достаточно, так сказать, ее можно было достаточно легко разоблачить, поскольку она действовала не слишком аккуратно.
Давайте дадим слово нашим слушателям. Сергей из Петербурга нам звонит. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел бы спросить вот о чем. Есть ли у представителей грузинской интеллигенции возможность ездить во Владикавказ, Северную Осетию, и как-то, может быть, даже неформально общаться со своими коллегами там? Насколько это интенсивно происходит, если это происходит? Или может у них, наоборот, потребность дистанцироваться больше?
Вы уверены, что вы имеете в виду именно Северную Осетию, а не Южную?
Нет, нет, именно Северную, потому что, как бы, да, именно Северную.
Давид Ревазович,
вы
были во Владикавказе?
Вы знаете, это очень интересный путь такой, военно-грузинская дорога, который использовался именно простым народом. Его обслуживает несколько тысяч человек, двуязычных, осетино-грузинских, таких смешанных людей, которые, так сказать, ну, в силу своих обязанностей возить пассажиров туда и обратно, они по-осетински морочат голову осетинским милиционерам, по-грузински — грузинским. И это мощный такой кластер из нескольких тысяч человек, который кровно заинтересован вот в нормальных отношениях. И я вот знаю, что 8, по-моему, августа или в самом начале августа этот Ларс был перекрыт. И даже если бы интеллигенция хотела ли летать, я не знаю, только на крыльях, если бы она могла бы, и осетинская интеллигенция, и грузинская встречаться где-то на вершине Казбека. На 3 дня приоткрыли там вот это сообщение, пустили каких-то детей в школы в начале сентября и опять закрыли. И это я в мире не встречал такой дороги, которую нельзя было бы отремонтировать, закрыв сперва одну половину и починив ее, а потом... То есть как-то получается, что, во-первых, наказывая Грузию, просто по швам трещат какие-то армянские интересы, которые Грузия никак не хотела затрагивать и вообще, потому что главный торговый партнер Армении, конечно, Россия, едет постоянно там фуры, в них портится все, что только может портиться, ни продукт не вывести готовый, ни сырье не завести, ну, разве что по морю, что там дороже, и через Батуми, Поти и так далее.
Ольга, я хочу спросить вас, вы, наверное, единственная из всех наших гостей, бываете в Абхазии. Вот я хотел узнать, как смотрят на все это в Сухуми, на осложнение российско-грузинских отношений, со злорадством или, наоборот, с ужасом?
Это у меня?
А, это Ольга.
Ольга, Ольга, конечно. Да. Только она и бывает.
Да.
Ну, вы знаете, я не думаю, что там смотрят со злорадством, вот, потому что ну, все прекрасно понимают, что если начнется какая-то война, да, то пострадают и абхазы, и осетины в любом случае, потому что это все, в общем-то, очень близко находится. Вот. Но, конечно, там всякое похолодание в отношениях между Россией и Грузией там воспринимают скорее положительно, чем отрицательно, потому что это означает, что Россия по-прежнему будет поддерживать и Абхазию, и Южную Осетию. То есть, ну, всем известно, что эти две непризнанные республики, они, в общем-то, такие разменные монеты, да, в отношении России и Грузии. Если бы у России и Грузии были нормальные отношения, и, там, скажем, во главе государства стоял человек, который устраивал бы Кремль, то, я думаю, Абхазию и Южную Осетию уже давно бы отдали Грузии. Вот, в общем-то, только поэтому там такое отношение.
Олег из Москвы нам звонит. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер. Радио «Свобода» много проводила параллель между советским и нацистским режимами. Это сам, мне это не кажется правильным, но в рамках этой парадигмы, очевидно, эквивалентом немцев для Европы в нашей стране следует считать грузин. Так не стоит ли вам поступить со своим Эльзасом и со своей Силезией, так же, как поступили немцы? То есть, а то, чего доброго, вы еще и Марнеулю потеряете.
Это был, видимо, антигрузинский звонок. Я не вполне понял, честно говоря, пафос Олега. Я думаю, можем оставить его без ответа. Эмиль Викторович звонит нам из Москвы.
Добрый вечер, дамы и господа. В связи с этим шпионским скандалом мне вспоминается знаменитая фраза из «Голого короля» Шварца: «А секреты наши обхохочешься». Скажите, пожалуйста, ну вот стоило ради этих секретов доводить ситуацию до точки кипения? Может быть, все-таки нужно было быть немножко поосторожней Батона и Саакашвили в этой ситуации и повыдержаннее? Вот как вы считаете?
Ну вот это как раз то, о чем говорила недавно Ольга. Действительно, можно было сделать по-другому, скажем, обвинить в шпионаже, но тихо выдворить без такого шума. Действительно, все выглядит, как будто специально делается, чтобы подразнить и даже унизить Кремль. То есть Тбилиси все время постоянно бросает вот такой дерзкий вызов. Это разумно, это логично, господин Ноди.
Ну, в целом, мне кажется, что мотивация Саакашвили, грузинского правительства, в том, что они боятся того, в общем, у них весьма серьезная реальная тревога по поводу того, что российское правительство намерено способствовать смену режима в Грузии через поддержку каких-то внутренних сил, через какие-то акты, направленные на дестабилизацию. И особенно, мне кажется, усилилось это после мятежа Квитсиани и задержка сторонников Георгадзе и действия против, скажем, российских разведчиков. Это все вписывается в эту логику. Там сейчас, насколько это нужно было делать, там, не знаю, показывать по телевизору и не показывать по телевизору, мне кажется, это не так уж важно. То есть сам факт того, что в Грузии задержанные там российские офицеры по обвинению в шпионаже, они были бы восприняты как такое унижение или пощечина России. Саакашвили, правда, любит, так сказать, делать вещи, так сказать, так ярко, вообще демонстрировать силу и эффективность государства. Это кому-то может нравиться, не нравится, это в целом его стиль, но мне не кажется, что в этом как бы суть, что если бы этих людей арестовали и не показывали по телевизору, допустим, что это в принципе что-то изменило бы.
Не будем забывать все-таки и о таком факторе. Саакашвили консолидирует общество на антироссийской, условно говоря, волне в преддверии выборов. И это ему вполне удается, не так ли, Давид Ревасович?
Я считаю, что Саакашвили этим вообще не занимается. Главный антироссийский материал на всех грузинских каналах – это сами же российские передачи. Потому что каждая грузинская семья имеет возможность смотреть в любом наборе российские каналы. И только грузинская информация в микроскопических количествах просачивается на российскую телеаудиторию. Леонтьевские эти самые там истерики. Потом, значит, Соловьевская к барьеру, значит, с Боровым и Затулиным. Все это в точности на следующий день в полном объеме, без купюр, демонстрируется грузинским телезрителям. При чем здесь антироссийская там, я не знаю, пропаганда или настроение? Каждый день из Москвы там или я не знаю откуда, со всех просторов России льется вот эта необъективная информация. А извините, каждому грузину новую газету или Коммерсант, извините за комплимент, да, не занесешь домой и не скажешь, что там не все такие, как, я не знаю, Мигранян, там, Затулин и прочие, Митрофанов.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели», журналистку Ольгу Аленову, директора Кавказского института мира и демократии Гия Ноди и вице-президента грузинского землячества в Москве Давида Бериташвили и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в программе «Итоги недели» обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели» сразу после заголовков новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Посольство России в Тбилиси покинули большинство дипломатов. Продолжается эвакуация сотрудников и других российских организаций. В Бразилии, в джунглях Амазонки, найдены обломки пропавшего вчера Боинга 737. На борту авиалайнера находились 155 человек. В Багдаде введен строжайший комендантский час. Американское командование сообщило, что в городе готовились крупные теракты, которые удалось предотвратить. Президент Франции Жак Ширак призвал Турцию признать факт геноцида армян. Ширак присутствовал в Ереване на траурной церемонии памяти 1,5 миллиона армян, ставших жертвами резни в Османской империи. В Сербии будет проведен референдум по новой конституции, после чего состоятся досрочные всеобщие парламентские выборы, объявил премьер-министр Сербии Воислав Каштуница. Новая конституция провозглашает Косово неотъемлемой частью Сербии. Курдские сепаратисты в Турции объявили в одностороннем порядке перемирие. В заявлении Курдской рабочей партии говорится, что перемирие вступает в силу в воскресенье. Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье создают совместную парламентскую ассамблею со штаб-квартирой в Москве. Соглашение подписано главами парламент самопровозглашенных республик в Сухуми. Власти Италии вернули в Белоруссию 10-летнюю девочку-сироту Вику Мороз, которая отказывалась отпускать приютившая ее итальянская супружеская пара. Американский конгресс распущен на 5 недель. 7 ноября в США пройдут новые выборы. Американцам предстоит полностью переизбрать членов Палаты представителей и 1/3 Сената. Пакистан категорически отрицает какую бы то ни было причастность к июльским терактам в Индии. Полиция Индии заявила, что взрывы в Мумбаи спланировала разведслужба Пакистана.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. В Сан-Себастьяне сегодня завершился международный кинофестиваль. О фильмах, получивших награды, рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Первая реакция прессы и гостей была довольно смешанная, и даже все были в некотором шоке, потому что главный приз «Золотая раковина» фестиваля был разделен пополам между фильмами «Полумесяц» иранского режиссера Бахмана Джобади и французской картины женщины-режиссера Марсел Фогерон «Мой сын и я». Уже само это решение показалось странным, поскольку фестиваль не блистал фильмами-открытиями и вообще не представил какой-то очень высокий уровень кинематографа, поэтому решение разделить приз пополам, то есть наградить сразу два фильма, выглядело несколько странно. Но таково решение жюри, во главе которого стояла Жанна Моро. И возможно, что вторая картина, французская, попала в список главных лауреатов фестиваля, именно потому, что она французская. Кроме того, эта же картина «Мой сын и я» получила актерский приз. Натали Бай, сыгравшая женщину средних лет, мать взрослого сына в этом фильме. Это очень хорошая актриса, сомнений нет, и она, наверное, заслужила этот приз. Но присудить ему также главный приз было некоторой все-таки чрезмерностью, судя по всему. Однако вторая половина приза, вот эта вторая часть «Полумесяц», если можно так выразиться, потому что второй фильм называется «Полумесяц», это иранский фильм, он действительно замечательный. Это картина, которая рассказывает об очень актуальных проблемах сегодняшнего Ближнего Востока, Ирана, Афганистана, Турции. Речь идет о проблемах курдов, которые перемещаются с одной территории на другую, с одного государства в другое, все время сталкиваясь с преследованиями, с репрессиями. И речь идет при этом о музыкантах, которые несут из своего искусства, пытаясь донести его, в общем-то, до своих соотечественников, разделенных границами. Очень драматическая и в то же время очень поэтическая картина. Приз за режиссуру получил режиссер Том Де Чилло за фильм «Бредовый». Это известный американский режиссер, и он же награжден также призом за сценарий. Вот таково решение жюри фестиваля в Сан-Себастьяне, которое, наверное, будет подвержено, может быть, и каким-то критическим оценкам и вызовет споры, но, тем не менее, фестиваль состоялся, он завершился и показал несколько все-таки достаточно интересных явлений современного кинематографа.
От переговоров между президентом США Джорджем Бушем и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым американскую прессу отвлек англо-американский комик Саша Барон Коэн, выступающий в маске казахского журналиста. Эта маска позволяет ему высмеивать нравы не только развивающихся стран, но и самих Соединенных Штатов. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Яну Рунову.
Юморист Саша Барон Коэн, выступающий в роли корреспондента казахского телевидения Барата Сагдыева, снял сатирический кинофильм с длинным названием «Барат. Культурное исследование Америки во славу великого народа Казахстана» и старается всеми доступными ему средствами рекламировать картину, которая должна выйти на экран 3 ноября. Ради скандальной саморекламы Саша Барон Коэн устроил пресс-конференцию возле посольства Казахстана в Вашингтоне и в образе Барата Сагдыева заявил, что Назарбаев прибыл в Соединенные Штаты специально к премьере фильма и что он будет на просмотре для элиты вместе с президентом Бушем и другими не менее достойными людьми, такими как Дональд Рамсфилд, Билл Гейтс, О.Джей Симпсон и Мел Гибсон. И что перед просмотром для них будет устроен коктейль в ресторане «Хутерс», где посетители обслуживают официантки в купальных костюмах. Юморист не ограничился этой пресс-конференцией, а направился к Белому дому, чтобы лично пригласить на премьеру президента Буша. Охрана остановила артиста у ворот и дальше не пустила. После чего Барат Сагдыев сообщил, что ему сказали прийти позже, и поэтому он идет купить кофе для министра обороны. На руку сатирику сыграл и пресс-секретарь президента Казахстана Роман Василенко, заявивший агентству Рейтер, что Барат... он же Саша Барон Коэн, не казах, и что он представляет страну одного человека, Барата Стан. Вот как прокомментировал ситуацию американский политолог, сотрудник исследовательской организации «Евразийская группа» Денис Маслов.
Саша Коэн высмеивает далеко не только Казахстан, но также, например, достаточно помпезных американских бюрократов, которых он периодически интервьюируют, задавая им довольно смешные и глуповатые вопросы, которые ставят их в тупик. Нечто очень похожее он делает и с Казахстаном. Страна не очень известна в Соединенных Штатах, поэтому довольно легко создать некий имидж просто далекой, диковатой, иной страны, ну и из-за этого над этой страной посмеяться. Как с любой сатирой, лучше на сатиру не обижаться. Политикам, действующим политикам, лучше не спорить с телевидением, с сатирой, с юмором, потому что они всегда проиграют.
Рубрику «Неделя без политики» завершает обзор американских музыкальных новостей, который подготовила в Нью-Йорке Рая Вайль.
Эта песня Мадонны «Love it or not» звучала в каждом шоу во время ее международного тура, который закончился в минувший четверг концертом в Токио. От Москвы до Ватикана, от католиков до мусульман и евреев на Мадонну во время этих ее гастролей набросились все. И только за то, что в своем новом шоу под названием «Confessions», то есть «Исповедь», одну из песен она, большая любительница эпатировать публику, исполняла распятой на гигантском зеркальном кресте. Шуму было много. Но теперь, когда все это позади, можно подвести итоги. А итоги прелюбопытные. И свидетельствуют они о том, что Мадонна во всех отношениях неординарная личность, в том числе и по части бизнеса. Ведь она знала, какую реакцию вызовет ее номер с распятием, и сознательно пошла на это, справедливо полагая, что скандальная аура, которую создали святые отцы вокруг ее гастролей, привлекает публику лучше любой рекламы. В результате, во время своего концертного турне, Мадонна провела больше 60 шоу. Около 1,5 миллиона человек купили билеты, чтобы увидеть ее на сцене. А общий доход от всех концертов составил 193 миллиона 700 тысяч долларов. Таким образом, только что закончившиеся гастроли Мадонны стали самыми прибыльными в истории шоу-бизнеса, во всяком случае среди женщин. На этот раз Мадонна не только побила свой собственный рекорд 125 миллионов во время международного турне в 2004 году, но и обошла другую суперзвезду Шер, заработавшую во время своей гастролей Farewell 192,5 миллиона. Правда, Шер, чтобы получить такую сумму, пришлось провести не 60, как Мадонна, а 273 шоу. Семь лет проводится в Америке вручение так называемых латинских Грэмми, и с каждым годом эта церемония становится все более популярной. Церемония вручения премии состоится на этот раз в здании Madison Square Garden в ноябре. Но билеты на это зрелище уже давно распроданы, ибо выступать там будут сплошные знаменитости, включая суперзвезду Шакиру, получившую больше всех номинаций, в том числе и за лучший испаноязычный альбом года «Фиецион», в русском переводе «Устная фиксация». И последнее. Лауреат Оскара Джули Эндрюс получит почетную премию Национальной актерской лиги за пожизненный вклад в развитие кино. «Я растрогана до слез», — сказала 70-летняя актриса. «Это большая честь получить премию от своих». Эндрюс получила «Оскара» за лучшую женскую роль в своем дебютном фильме 64 года «Мэри Поппинс». Она была также номинирована на «Оскара» за фильмы «Звуки музыки» и «Виктор и Виктория».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Кризисы в Восточной Европе. Кремль отпугивает западных инвесторов. Конец эпохи худых моделей. Мел Гибсон просит прощения у индейцев майя. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
«Восточная Европа. Возвращение в прошлое». Под таким заголовком Newsweek публикует статью о кризисе, охватившем страны бывшего советского блока. Все началось с массовых беспорядков в Венгрии, когда толпа хулиганов ворвалась в здание национального телевидения. Нанесенный ущерб оценивается в 500 000 евро. «Все, конечно, очень печально», — говорит директор отдела новостей, — «но это не настоящее лицо Венгрии». Возможно и так, но настоящее лицо страны трудно различимо. То же самое можно сказать и о других странах Центральной Европы, где показатели экономического роста, существующие только на бумаге, лишь маскируют политическую незрелость и финансовую некомпетентность. Стоило освободившимся от коммунизма государствам вступить в Европейский Союз, как их правительства прекратили проводить рекомендованную им разумную экономическую политику. Бюджетный дефицит Венгрии в этом году составил 10%. Это самый высокий показатель в Европе. В Польше уровень безработицы превысил 16%. В Чехии ожидают, что дефицит бюджета по сравнению с 2005 годом увеличится вдвое и, естественно, обвиняют во всем прошлое правительство. В каждой стране свои проблемы, но общая тенденция характерна для всех. Это стремление отложить необходимые реформы и, что называется, купить голоса избирателей, не рискуя вызвать недовольство сограждан. В течение 3 летних месяцев в Чешской Республике не смогли сформировать правительство, и в результате существующая ныне коалиция выглядит слишком слабой для проведения серьезных преобразований. Государственные расходы остаются непомерно высокими. В общем, с коммунистических времен в экономике мало что изменилось, заключает Newsweek.
Россия долго считалась раем, гарантирующим безопасность капиталовложений в нефтяную и газовую промышленность. Но на прошлой неделе Кремль бросил вызов компании Royal Dutch Shell, крупнейшему иностранному инвестору в сфере разработки энергоресурсов страны. Проект эксплуатации сахалинских месторождений был рассчитан на 20 миллиардов долларов. Но природоохранное ведомство России обвинило компанию в нанесении вреда окружающей среде. На самом же деле, государственная монополия «Газпром» попросту стремится увеличить долю своего участия в добыче сахалинской нефти. По мнению Newsweek, очередь желающих вложить капиталы в энергоресурсы России после этого должна резко сократиться. К тому же ведущие нефтяные магнаты и политики страны уже высказываются по поводу того, что иностранные инвестиции их не слишком интересуют. В ближайшей перспективе российские нефтяные компании могут выиграть, но долгосрочные прогнозы еженедельника неутешительны. Если нефтяной бизнес в России станет рискованным предприятием, то желающих расставаться собственными деньгами вообще не найдется.
Прежде чем пенять манекенщицам на то, что они слишком худосочные, обратите внимание на фигуры толстосумов из мира моды, рекомендует «Тайм». Менеджеры модельных агентств сразу по-матерински чутко предупреждают девушек, что они должны либо есть, либо работать, и совмещать эти два занятия ни в коем случае невозможно. Их предупреждают, что фотографов интересуют кожа и кости, а остальные выпуклости на теле только мешают. Оформители модных журналов говорят, что виноваты дизайнеры одежды, которые и определяют лимиты веса модели. Те, в свою очередь, оправдываются, ссылаясь на голливудские стандарты. К тому же задрапировать плоскую фигуру гораздо проще, чем придумывать одежду для дам с округлыми формами. Что же думает обо всем этом рядовой потребитель, на которого работает огромная индустрия моды? Большинство женщин пытаются представить, как роскошное платье с картинки в журнале будет сидеть на ней. Но, устав от глубоких раздумий, приходят к выводу: «Я не знаю, кто эта оголодавшая кобыла на снимке, но уже заранее ее ненавижу». Пока трудно судить, изменится ли тенденция в модельном бизнесе. Во всяком случае, в Нью-Йорке во время недели моды манекенщицы напоминали щепки, которые остаются, когда эскимо уже съедено. Но после смерти от истощения модели из Южной Америки, которая скончалась прямо во время шоу, в Мадриде решили не приглашать на дефиле слишком худых девушек. В шотландском Эдинбурге заявили, что последуют этому примеру. Даже мэр Милана дала понять, что не будет возражать против введения запрета на работу манекенщицами девушкам с недостаточным весом. Пишет журнал «Тайм».
Актер Мел Гибсон всегда готов принести кому бы то ни было свои самые искренние глубокие извинения. Уже через день после того, как он сравнил Соединенные Штаты с обреченной цивилизацией майя во время рекламной кампании своего нового фильма «Апокалипта», Гибсон получил гневное послание от потомков древней цивилизации, в котором говорилось: «Возможно, наши предки и были обречены, но у нас есть своя гордость». Майя имеют небольшое землячество в Голливуде и строго следят за тем, чтобы их имидж не искажался. Поэтому Гибсону пришлось вновь оправдываться и выражать сожаление по поводу сказанного, пишет Newsweek в разделе «Сатира».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Радио «Свобода» – итоги недели. Курьез недели. «Теперь я люблю моих критиков», – заявил немецкий кинорежиссер Уве Боль, который вызвал на боксерский поединок самых рьяных своих хулителей и нещадно побил их на ринге. Слово Юрию Векслеру из Берлина.
Немецкий кинорежиссер Уве Боль – создатель низкобюджетных фильмов ужасов, таких как «Blood Rain», «Один в темноте», «Сердце Америки» и «Дом мертвых». Некоторые из его картин сделаны на основе компьютерных игр. У режиссера есть и поклонники, которые считают его культовым, и критики, которые доказывают его бездарность, и даже присудили ему титул худшего режиссера всех времен и народов. Они даже начали в интернете подписание петиции с целью заставить Боля отказаться от кинотворчества. Режиссер решил выразить свое отношение к критикам по-мужски. Так как Болю надоело отбиваться от критики интеллектуально, он придумал возможность сделать это буквально и пригласил пятерых самых ярых своих обидчиков на боксерский ринг по принципу «давай выйдем». Пятеро критиков не отказались выйти на ринг и защитить свою позицию при помощи кулаков. Первый бой проходил в Малаге с испанцем, пишущим под именем Озо, после чего один обозреватель написал про критика, цитата, «хотелось бы верить, что он пишет не так, как боксирует». Конец цитаты. Четырех других критиков Уве Боль пригласил в Ванкувер, где он из экономии снимает свои шедевры. Режиссер оплатил авиабилеты и другие расходы своих партнеров. Поединки прошли в прошлые выходные на ринге под открытым небом и собрали 600 фанатов режиссера и немецкой техномузыки. Боль, которому 41 год, раньше немного занимался боксом, поэтому неудивительно, что он победил всех своих более молодых противников техническим нокаутом. «Теперь я люблю моих критиков», – заявил Уве Боль, потому что они проявили себя как мужики, и к тому же, когда они получают по башке, им сразу начинают больше нравиться мои картины. Все бои были сняты на пленку, и съемки войдут в новую картину режиссера об убийце, который терроризирует город. Улучшит ли сцены победных боксерских поединков режиссера качество его кинопродукции? Вот в чем вопрос.
Курьез недели от Юрия Векслера. Радио «Свобода. Итоги недели». Программа продолжит обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Широградский.
Расширение аморфных тел. Михаил Пироговский на сайте Global Rus анализирует решение о принятии в Европейский Союз Румынии и Болгарии на чрезвычайно жестких условиях. Эта жесткость – показатель того, что дальнейшее расширение ЕС произойдет не скоро, полагает автор статьи.
ЕС зародился как сугубо экономическое объединение. Во времена своего расцвета, то есть в начале-середине 90-х, Евросоюз был клубом богатых и равных. Крупным европейским державам в кои-то веки стало выгоднее не соперничать, а объединиться, просто чтобы сбалансировать оставшуюся без соперников Америку. Тем не менее, в основе все равно лежали социально-экономические соображения. Это был союз самых мощных, развитых и продвинутых стран Европы, прежде всего западной. Страны вроде Португалии и Греции, правда, уже давно портили картину, однако окончательно эта концепция обрушилась, когда в Евросоюз двинулись страны бывшего Варшавского договора. Возможно, чиновники, как в Брюсселе, так и в Восточной Европе, тешили себя надеждой, что произойдет чудо, и освобожденные от иго коммунизма страны быстро догонят Германию с Францией. Последние события в Венгрии подтвердили, по экономике новые члены ЕС до старой Европы не дотягивают и будут не дотягивать еще долго.
Доктрина. Самуил Лурье на сайте еженедельника «Дело» пишет о том, как в современную российскую жизнь возвращается военная доктрина, подразумевающая наличие опасного внешнего врага.
20 лет жизни без внешнего врага. Практически псу под хвост, и стратегический запас ненависти год за годом чуть не весь расходовался на какую-то Чечню. Америке же перепадали жалкие крохи мелкого злорадства. Теракт у вас? Тайфун? Так вам и надо. И свободолюбивые садомиты, вот увидите, еще покажут себя. То есть все эти 20 лет патриотизм летал на одном крыле, вместо того, чтобы реять смело и свободно, и клевать американского агрессора. Не то чтобы нам не помешала маленькая победоносная мировая война. Положим, и не помешала бы, да только жил на свете такой руководитель. пипин короткий. Бункер с бассейном еще годится как асимметричная альтернатива камере в Гааге. А пока до этого не дошло, на поверхности веселей. Но все равно новая военная доктрина назрела и должна прорваться. Миллионы и миллионы советских людей опять обретут смысл жизни. И, может быть, вкус к низкооплачиваемому труду.
Уже яснее проявляется в общественном сознании, кто друг, а кто враг, которого надо ненавидеть, пишет Самуил Лурье.
В мозгу как бы проступает контурная карта мира. Теплым жизнерадостным цветом выделяем Российскую Федерацию, страны народной демократии, Приднестровье, Иран, Южную Осетию, Северную Корею, Абхазию, Венесуэлу, Белоруссию, Солнечный остров Свободы. Заштриховываем наискосок черным по-гадкому Северную Америку, Австралию, Европу от Таллина до Мадрида. Отмечаем специальным зловещим значком вредную точку на Ближнем Востоке. Авось наступит, день сотрем. Рисуем там и сям улыбающихся человечков. Это враги наших врагов. Подпишем. Аль-Каида, Хизбуллах, Хамас. Собственно, вот и все. Прочие плоскости пускай пока белеют. На таком земном шаре не заблудишься и дышится легко. Имея полноценного внешнего врага, легче разбираться с внутренним.
Страх и ненависть к Тбилиси. Дмитрий Шушарин на сайте Грани.ру анализирует реакцию Москвы на арест в Грузии обвиненных в шпионаже российских офицеров. Саакашвили строит в Грузии и новую нацию, и собственную политическую карьеру. В России же, где эти процессы разделены, понять этого никак не могут, полагает Дмитрий Шушарин. Активность государства, сделавшего ставку на монокультурную экономику, может быть направлена только на сохранение и расширение рынков сбыта. Все остальное лишь повод для очередной, не зажигающей массы пятиминутки ненависти. Таков главный вывод Дмитрия Шушарина.
Дело в том, что действительно весь комплекс задач, который лежит вне трубы, по моему глубокому убеждению, воспринимается как досадная неприятность, ненужные помехи, крайне лишнее дополнение к возможности эксплуатировать всех интересов углеводорода. Поэтому, ну, с одной стороны, это не так уж плохо, потому что, скажем, остаются какие-то зоны свободы, все-таки не делают так уж много глупостей в просторах СНГ. Но, с другой стороны, что такие критические моменты, когда нужно что-то предпринимать, а объясняется, что государство как-то совершенно не готово. Ну, такие критические моменты мы переживали совсем недавно в Кандапозе. Сейчас, в общем-то, совершенно банальный рутинный конфликт с Грузией выливается в истеричный скандал. Неадекватность очевидна. Очевидно, что неадекватность вызвана прежде всего досадой на то, что приходится еще чем-то заниматься, кроме построения шел на Сахалине и кроме перекидывания кусков юго-востока в руку.
Дмитрий Шушарин на Грани.ру о политике Москвы в отношении Грузии.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Человек недели «Радио Свобода» – новый шеф-редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев. Андрей Васильев родился в 1957 году в Москве. В 80-е годы работал корреспондентом и обозревателем в газетах «Московский комсомолец», «Собеседник», «Профтехобразование», «Московские новости». Руководил газетой «Коммерсант» практически с момента ее создания в 90-м году до лета 2005 года. Затем возглавил украинское издание «Коммерсанта». С лета прошлого года шеф-редактором «Коммерсанта» был Владислав Бородулин, который покинул свой пост на этой неделе, вскоре после того, как новым владельцем издательского дома стал Алишер Усманов. Слово моей коллеге Елене Рыковцевой.
Поначалу показалось конец. Газету купил магнат Алишер Усманов. Успешный, значит, в хороших отношениях с Кремлем. Руководит одной из газпромовских структур, значит, купил «Коммерсант» по отработанной схеме. По заказу, под выборы. Он тут же публично ругает свежекупленную газету, что раздуло историю про сына директора ФСБ. Тот из органов перешел в Роснефть. И ясно дает понять, что шеф-редактором «Коммерсанта» ему не сработаться. И этот шеф-редактор Владислав Бородулин сегодня с газетой прощается. Однако над всеми этими темными событиями потихоньку восходит розовое. Газеты вот-вот придет руководить никто попало. Ни ставленник ФСБ и не менеджер «Комсомольской правды». Это будет Андрей Васильев. Талантливый и, главное, свой. Он руководил «Коммерсантом» 6 лет, с 99 по 2005. А значит, «Коммерсант» не погибнет, не уйдет в желтое небытие вслед за известиями. История начинает выглядеть прям-таки пасхальной. Главное, вопрос с Васильевым решен там. Его кандидатура согласована в Кремле. Громов, пресс-секретарь президента, не возражает. Кстати сказать, он давно не возражает. Еще в апреле, когда Андрей Васильев оставил пост главного редактора украинского «Коммерсанта», мы в своем комментарии по этому поводу говорили. Из кремлевской администрации просочилась информация, что Васильева планируют на пост главного редактора газеты «Коммерсант» уже при новом собственнике. И вот выходит, что источник не подвел. И теперь надо воспеть мудрость президентского пресс-секретаря, который верно рассуждает рассудил, что имиджевых плюсов в приходе Васильева все же больше, а с минусами вроде непростого васильевского нрава он, Алексей Громов, ведь как-то научился уживаться с 99 по 2005. Короче, надо кричать «Ура!», но не кричится, потому что история с кремлевскими согласованиями кандидатур редакторов российских СМИ, формально государству не принадлежащих, стала нормой, причем воинствующей. Условные Громовы уйдут, а круг их гласных и негласных прав и полномочий, который сильно расширился за годы путинского правления, останется. И его, этот круг, подберут новые Громовы, и они же подберут формально негосударственному «Коммерсанту» нового главного редактора. И это будет уже не условный Васильев, а условный Леонтьев. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Крутоверцева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». Повлияет ли дело Сычева на результаты осеннего призыва в армию? Нападение националистов на иностранных студентов, антифашистов и видных ученых. Последнее дело – нападение на ученого Акима Арутюнова после его участия в телесериале «Кремлевские жены». Оставайтесь на волне свободы.
Горняков шахты имени Ленина в Караганде находятся в забое и отказываются его покидать.
Обманутым дольщикам удалось провести не одну акцию в этот день.
Я требую, чтобы меня не держали в клетке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В современном мире католики и мусульмане должны работать вместе над решением многочисленных проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.